Блок-аут. Программа Ксении Лариной о новостях блогосферы.
22 часа 10 минут. Добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы», программа «Блокаут», которую ведет Ксения Ларина. Это я. Приветствую вас, дорогие друзья. Мы не только по радио, но и в сетевизоре. Компания «Сетевизор», по идее, должна транслировать наш эфир на нашем сайте, на различных платформах типа айподов, айпэдов, айфонах и так далее. А Наталья Квасова, звукорежиссер, которая будет мне помогать сегодня провести этот прямой эфир. Конечно же, все открыто для вашего участия, если позволит время, оговариваюсь я, потому что всегда очень много информации собираю для этой программы. Но, тем не менее, напомню, смс +7 985 970 45 45. Напомню, номер телефона прямого эфира 363-36-59. Твиттер с аккаунт вызван, тоже можно им пользоваться. У меня тут лента идет прямо на мониторе компьютера, так что подключайтесь. По программе сегодняшнего выпуска скажу так, что из всех тем, которые обсуждались на прошедшей неделе, напомню, что неделя у нас получается несколько такая корявая, поскольку я выхожу по четвергам, вот оно и получается, от четверга до четверга. Но, тем не менее, самые основные события в общественной политической жизни и в культурной жизни мы стараемся отслеживать и в этой передаче тоже. А что же у нас на этой неделе вызвало наибольший резонанс в блогосфере в интернете? Безусловно, продолжается массовое вступление в общероссийский народный фронт, такое массовое, что, по-моему, даже сам лидер этого народного фронта испугался и буквально там вчера, по-моему, заявил о том, что не все достойны вступить в Народный фронт, а только те, кто действительно хочет что-то делать. Я имею в виду эти слова приблизительно такие, сказал Владимир Путин на заседании Координационного совета Народного фронта. Но, тем не менее, какие-то новые имена там появились. Помимо массовых вступлений, есть еще и звездные фамилии. Сегодня мы о них вспомним и посмотрим, как обсуждают эти поступки и эти решения в блогах обычные граждане Российской Федерации. Во второй части, конечно же, мы будем говорить о герое прошедшей недели. Не знаю, как для вас, а для меня однозначным героем стал скромный труженик Аэрофлота, летчик с 30-летним стажем Андрей Литвинов, который так запросто отказался нарушать расписание рейсов в угоду чиновнику, в угоду губернатору Иркутской области. Но я думаю, что вы всю эту историю хорошо знаете. Мы хотели, конечно же, с Андреем Литвиновым поговорить в прямом эфире, но поскольку он на работе, как и мы все. Он сейчас в воздухе, и мы желаем ему, конечно же, хорошего полета. Но вчера наши, мои коллеги записали с ним небольшое интервью, которое мы с вами и услышим в нашем эфире. Ну, а в финале я продолжаю поддерживать компанию антисилигерскую. Очень мне нравится, что против их Селигера есть еще люди, которые могут поддержать антисилигер. И сегодня мы обязательно встретимся по телефону в прямом эфире с лидером защитников Химкинского леса и лидером, собственно говоря, этого проекта антисилигер Евгении Чириковой. Завтра, 17 июня, открывается этот лагерь гражданских активистов. Об этом мы и поговорим.
Топ-10. Лучшие блогеры.
А начинаем традиционно с топовой десятки. Как обычно, каждую неделю нам этот рейтинг предоставляет компания «Медиалогия». На сей раз речь идет о периоде с 8 по 15 июня. Итак, давайте я сначала пробегусь по основным событиям в этой десятке, а потом, собственно, весь список зачитаю еще раз, чтобы вы понимали. Итак, что у нас было интересного? Давайте начнем с конца. Координаторы сообщества «Синие ведерки» сообщили, что определяются с макетом рекламного щита против мигалок, которые они хотят разместить на Кутузовском проспекте поближе к целевой аудитории. Среди обсуждаемых макетов высказывание премьер-министра Владимира Путина. Фраза «Барин едет, народ подождет». Ну вот такой предлагают билборд поставить на Кутузовском проспекте. А еще один блогер, попавший в десятку, Максим Лобанов, скандально известный пользователь ЖЖ, как пишет про него «Медиалогия», рассказал в своем блоге о том, как за 100 тысяч рублей целый месяц ругал общественного деятеля Алексея Навального и вел подрывную деятельность против команды оппозиционного политика Бориса Немцова. Еще один новичок – Том Макмастер, проживающий в Шотландии, 40-летний женатый американец. Ну, это грандиозная история, одна из самых грандиозных мистификаций в истории живого журнала. А он выдавал себя за 25-летнюю лесбиянку сирийско-американского происхождения, которая якобы провела детство в США, а теперь живет в Дамаске и подвергается притеснениям со стороны властей. – истории за подписью Амина Араф публиковались в блоге «Лесбиянка из Дамаска». 6 июня появилось сообщение, написанное якобы двоюродным братом Амины, о том, что на улице ее похитили неизвестные вооруженные лица. В интернете развернулась кампания за освобождение, которая привлекла около 14 тысяч сторонников на Фейсбуке. Госдепартамент США пытался установить ее личность. Попытки найти следы Амины ни к чему не привели. Ну и в итоге американец Том Макмастер признался в том, что это мистификация. Ну, конечно же, есть в этой десятке Сергей Миронов, который нынче у нас является депутатом Госдумы 5-го созыва от партии «Справедливая Россия», написал в Твиттере коротко и ясно: «Приступаю к работе в Госдуме без раскачки. Выражаю признательность товарищам по партии. Их решение показало, что солидарность – наша сила». Знаковое слово «солидарность» — на опасную тропу уступает Сергей Миронов. Рустем Адагамов раскопал прошлое новой фотографини придворной Яны Лапиковой, которая стала новым личным фотографом Владимира Путина. Раскопал он, что она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Москва», прошла финал, а также раскопал в интернете портфолио Яны как модели и как фотографа. Антон Носик высказался в своем блоге по поводу поручения Дмитрия Медведева Министерству связи подготовить до 1 августа проекты правовых актов, фиксирующих ответственность СМИ за, внимание, комментарии читателей. Существующая практика состоит в том, пишет Антон Носик, что любой мент или чиновник, имеющий зуб на СМИ или сайт, может сам оставить анонимный комментарий на форуме, задокументировать его и тут же инициировать преследование редакции по факту. Дальше президент Медведев, который в своем микроблоге в Твиттере говорил о том, как он посетил Нижегородский Дзержинск, и заявил о намерении решать экологические проблемы в России и разместил фотографию шлаконакопителя в Дзержинске. «Белое море в Дзержинске, кладбище химических отходов. Будем решать экологические проблемы в нашей стране», заверил президент в своем микроблоге. А дальше, конечно же, есть у нас Александр Лебедев, бизнесмен, который опубликовал в своем блоге письмо Владимиру Путину. Сергей Доренко, который был гостем программы «Прожектор Перис Хилтон» и написал на своей страничке в Фейсбуке полных несколько разоблачительных фактов о том, как пишут сценаристы, какие шутки придумывают и как вообще происходит запись программы. Конечно же, Алексей Навальный на первом месте. Ну, собственно, здесь даже и нечего уже комментировать. Еще раз назову десятку с конца. Итак, Максим Лобанов на 9-м месте, Том Макмастер на 8-м, Сергей Миронов на 7-м, Рустем Адагамов на 6-м, на 5-м Носик, на 4-м Медведев Дмитрий Анатольевич, на 3-м Александр Лебедев, на 2-м Доренко, на 1-м Алексей Навальный.
Блокпост.
Ну что же, Народный фронт. Здесь появилась новая такая народная забава. Все следят за тем, что там происходит в недрах этого Народного фронта. Я вот внимательно изучила, как Благосфера реагирует на каждое новое вступление, массовое, коллективное или частное, на новые имена. И поняла, конечно, что это бесконечное поле для шуток. Всерьез, ну, есть, конечно, серьезные такие вот пафосные выступления таких моих коллег по либеральному крылу, что называется, которые активно возмущается всем этим делом, клеймят Владимира Путина и его приспешников, и, конечно же, презрением окатывают всех тех, кто туда вступает в общероссийский народный фронт. Но, тем не менее, большинство блогеров выражаются кратко, насмешливо и неприличными словами по поводу фронта. Но, тем не менее, там бывают, конечно... Я вот посмотрела, кстати, на сайте Народного фронта, посмотрела список общественных организаций, которые туда вступили. У меня там есть несколько вопросов. Я вот уже пыталась с Володей Рафламеевым на эту тему, мы говорили. Там пока еще нету кровных моих людей, я имею в виду Союза театральных деятелей или там Союза кинематографистов, хотя вполне допускаю, что вполне совсем скоро там они появятся во главе с Никитой Михалковым, куда же сам Бог велел вступить Народный фронт. Но, тем не менее, есть парочка творческих союзов. У меня тут вопросы возникают, потому что Союз архитекторов России насчитывает несколько сотен тысяч человек. Союз композиторов России тоже немаленькая организация. Вот Всероссийский союз композиторов. И там есть люди, для которых, наверное, этот вопрос не праздный, когда вот такое объявляется массовое вступление коллективное в какую-то общественную организацию. Вот мне интересно, членов этой организации вообще-то об этом извещают или нет? Потому что то, что касается Кузбасса, как вы там поняли, там проходили якобы какие-то собрания, где с коллективом разговаривали и выражали общее единодушие, как в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годах прошлого века, что мы все единым фронтом вступаем в новый фронт. А вот что касается творческих союзов, у меня большой вопрос, поэтому, может быть, мы еще этой темой займемся и поговорим с какими-нибудь членами союзов архитекторов или союзов композиторов, или, например, совет ректоров вузов Санкт-Петербурга, или, например, совет ректоров вузов Москвы и Московской области. Весь совет, все ректоры всех вузов. Ну, тогда вопрос снимается. Про медийные персоны скажу. Значит, кого мы знаем, те, кто подписались на эту кампанию Народного фронта. Ну, Федор Бондарчук, понятное дело, Артур Челенгаров, Александр Пиманов, журналист Первого канала, Анатолий Карпов, Мария Миронова, актриса Театра наций, и фигуристка Ирина Роднина. Ну, и Мария Максакова, тоже молодая певица, солистка оперного театра. Почему вдруг молодая, красивая и талантливая женщина надумала податься в политику, спрашивают у Марии Максаковой журнал «Сноб». Во-первых, спасибо за комплименты. А во-вторых, что же станет с нашей страной, внимание, если в политику будут идти только старые и бездарные люди? К тому же, если честно признаться, мне уже 12 лет Владимир Владимирович Путин очень нравится как мужчина. Вот такая оригинальная мотивация для молодой певицы, оперной дочки Людмилы Максаковой, внучки известной певицы культовой Максаковой. Кстати, здесь такие династийные имена появляются. Вот Мария Миронова, тоже вы знаете, дочь Андрея Миронова. Кстати, среди общественных... Я тут порадовалась в Фейсбуке, когда узнала, если можно так сказать, что порадовалась, когда узнала, что Мария Миронова вступила в общественный народный фронт. Моя первая реакция была очень такая непосредственная, что это хорошая новость, и ответила я Володе Варфоломееву в Фейсбуке. Значит, Евгений Миронов отказался. Я с ужасом ждала, что повяжут парня бедного, подтащат его волоком в этот общественный народный, общероссийский народный фронт, придется соглашаться. Но рано я радовалась, потому что я, опять же, на сайте Общероссийского народного фронта, если, кстати, хотите посмотреть список участников, можете заглянуть, это сайт премьер-министра Владимира Путина, и там отдельная страница, огромная, посвященная Общероссийскому народному фронту, там все цели, задачи, члены, как присоединиться, можно там написать какую-то заявку, в общем, милости просим, рекламу делаю бесплатную. Так вот, среди общественных организаций, которые уже стали участниками Народного фронта, есть благотворительный фонд «Артист». Что такое благотворительный фонд «Артист»? Учредители этого фонда как раз и те самые Мария Миронова и Евгений Миронов. Как я понимаю, значит, они автоматом и вступают. А среди попечительском совете этого фонда Леонид Ермольник и Игорь Верник. Если говорить об актерских именах, то они таковы. Теперь, что касается отзывов. Успею прочитать самое потрясающее письмо, которое я обязана почти полностью процитировать. Обязательно прочту. Но пока всерьез. Итак, Юрий Пронько, наш коллега, журналист, он комментирует коллективное заявление о вступлении во фронт, которое подали 39 тысяч работников промышленного холдинга Кузбасса «Сибирский деловой союз». И напоминает Юрий Пронько, что по сообщениям президента холдинга товарища Федяева на всех предприятиях прошли собрания. Работники заявили о готовности вступить в Общероссийский народный фронт. А дальше комментарий Юрия Пронько у него в «Живом журнале». «Я не могу себе представить, чтобы 39 тысяч взрослых людей поразило коллективное помешательство. Мне сложно представить, чтобы в свободной стране свободные люди страдали таким амнезическим помутнением. Мне сложно представить, чтобы в стране, которая пережила 70 лет совка, вновь массово наступали на те же грабли. Почему люди не протестуют? Почему молчат? Почему своими руками ставят себя в стойло? Может, это такой прикол? Но тогда аборигены Кузбасса обладают самым большим коллективным чувством юмора. В стране, где нет публичной политики, есть публичные приколы». Матвей Гонопольский пишет в своем блоге. «Владимир Путин разрешил вступить в его национальный фронт уже и организациям. То есть хлебзавод, верфь, ВАЗ, шахта, овцеферма могут записываться всем коллективом. Конечно же, все организации, вступающие во фронт, поддержат его единогласно. А хлев вместе со всеми баранами. Чтобы бараны голосовали активней, глава комитета Госдумы по экономической политике Евгений Федоров сказал так. Если есть какой-то бизнес, который хочет умереть, иметь, суицидальный, наверное, ему не нужно стремиться поддерживать страну и консолидироваться идеей фронта», сказал Федоров, добавив, что вряд ли такой бизнес найдется. Ну, собственно, эту фразу Федорова обсуждали всю неделю. Но сказал, что думал. Это тот самый случай. Что у партии на уме, то у Федорова на языке, как говорится. Я думаю, что все... Это уже не Матвей Гонопольский, это я комментирую. Я думаю, что все бараны, продолжает Матвей, понятливо и срочно войдут во фронт с единодушным вас блением. Михаил Пахомов пишет в «Живом журнале». «На помощь фронту пришли так называемые толмачи. В основном это известные люди, те, кого знают большинство из нас. Актеры, режиссеры и так далее. Те, кто успел завоевать доверие обычных людей. Тележурналист Алексей Пиманов, певица Надежда Бабкина, чемпионки Роднина и Журова. Проект запускается с 20 июня. Толмачи побывают в большинстве регионов России для встреч с обычными людьми. Как отмечают эксперты, это будет не просто агитация. Толмачи выслушают предложения от народа, возьмут на заметку наиболее интересные предложения. Работаем, заключает Михаил Пахомов. Хочется рвать и метать. Но, тем не менее, я вам обещала, что будет обязательно юмористический отзыв на Народный фронт. И он таки есть, я его обнаружила. Но там немало коротких шуток, которые цитировать в эфире небезопасно, прямо скажем. Хотя я люблю, вы знаете, но... Бывают вещи, которые стоит иногда лучше жевать, чем говорить. Ну так вот, в недрах интернета я обнаружила целое письмо, адресованное Владимиру Путину от пользователя Хизира Амхадова, по-моему, так, если я не ошибаюсь. Итак, внимание. «В Нижних Грачиках зреет антинародный фронт. Прошу считать мой донос анонимным. Товарищ Путин, на этот раз я решил написать не обычное письмо, а донос. Я раньше не знал, как доносы пишутся, но оказалось, есть типовая форма. Итак, товарищ Путин, я, как единственный до конца преданный вам участник российского народа, довожу до вашего сведения о незрелом поведении некоторых, то есть всех членов нашего зрелого коллектива «Хутора». Если точнее, в Нижних Грачиках зреют антиобщероссийские и антинародные настроения. За коперщиком, как нетрудно догадаться, выступил весь народ». Так, 12 июня мы отмечали День России. Пили же мы при этом так. Я пил, как обычно, агроном почти не пил, почтальон Вова, фермер Иваныч, завклубом Петровна, ларечник Аслан, батюшка наш Дмитрий и другие члены хутора пили чуть-чуть, а наш участковый Товстогузенко тот жрал, как перед смертью. Чем и закончилось закономерно. Усоп участковый рылом в тарелку с помидорами. У Товстогузенки, я заметил, вообще нет культуры потребления. Полицейский, одним словом. И тут я, в провокационных целях, рассказал присутствующим, что вы разрешили вступать в свой общероссийский народный фронт не только оптом, а кому попало, и частным лицам, например, мне. Что тут началось, товарищ Путин? Агроном сказал, что фронты создаются против кого-то. Против кого этот народный фронт? Отец Дмитрий вспомнил, как читал, что в Омске одна девочка на экзамене по ЕГЭ вместо ответов написала, что она тупая. «Бог честных любит», — сказал батюшка. «Сказали бы они оба, что не могут сдать экзамен, а то все что-то жмутся, какие-то фронты создают». Очнулся пьяный в куски представитель власти, выпил самогону и вместо того, чтобы профилактировать, начал бредить. В Москве, говорит, развешивая рекламные плакаты с Путиным и Медведевым в теннисном шортах, чтоб народ покупал эти шорты, значит. Данные, товарищ Путин, от Чепенца и Комарилья еще долго глумились про вас. Я же конспиративно молчал. Хотя хотелось набить всем морду. Например, предлагалось за место памятника павшим в Великой Отечественной войне поставить памятник Газпрому. И не у Франции вертолетоносцы Мистраль закупать для армии, а у Абрамовича попросить несколько яхт. На них и вертолетные площадки есть, и подводные лодки, и даже ракеты ПВО. Или вот еще. Назвать единственную улицу Нижних Грачиков бульваром коррупции. Хочу напомнить вам, что названные мною сотрудники русского народа почти поголовно страдают алкоголизмом, почти нигде не работают, прикрываясь предлогом безработицы, и неоднократно совершали неэтичные поступки. Надеюсь, моя правдивая и своевременная информация снизу откроет вам глаза на истинный облик вышеупомянутых отщепенцев и позволит вам предпринять давно назревшие меры в отношении тех, кто позорит наш сплоченный коллектив, сказать народ. Вот такое замечательное письмо обнаружила я в пространстве интернета. Еще раз напомню, что авторство, которое указано в этом посте Хизир Амхадов. Если хотите, можете поискать. Я, на самом деле, ужасно заинтересовалась творчеством этого народного писателя. Мне кажется, он пишет в замечательном стиле Михаила Михайловича Зощенко. И, вполне возможно, мы еще не раз встретимся с его творениями не только в сети, но и, собственно говоря, в обычной книге на бумаге. Он того достоин. Ну, я надеюсь, что по поводу Народного фронта каждый будет принимать решение сам. Я бесконечно уважаю тех людей, которые звонили к нам в эфир и говорили резко и точно, что никогда в жизни ни в какой фронт они не вступят. И даже если костлявая рука голода к их горлу потянется. Даже если придется уходить с предприятия, на котором они работают, если они не разделяют его единодушных порывов. Я надеюсь, что таких людей будет больше. И вот об одном из таких людей, который просто сказал: «Мы не рабы, рабы не мы». Мы и поговорим в следующей части нашей программы после выпуска новостей.
Программа «Блок Аут».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
«Блок Аут». Персона.
Ну что ж, главным героем прошедшей недели я считаю, как и многие мои товарищи, летчика Андрея Литвинова. Именно он отказался выполнять приказ диспетчеров во время перед полетом рейса Иркутск-Москва, когда ему заявили о том, что собирается пожаловать на его самолет так называемое первое лицо. Речь шла о губернаторе Иркутской области Дмитрии Мезенцеве. Теперь мы с вами об этом знаем. Рейс Аэрофлота, напомню, номер 748, должен был вылететь в 13:00 по местному времени в Москву и в итоге был задержан на час. «Дайте подъедет первое лицо, а потом будете запускаться», — говорит диспетчер Андрею Литвинову, командиру экипажа. Ну, я думаю, что многие это видео видели, по радио слышали. Оно существует в Ютубе. «А давайте первое лицо поедет на своем личном самолете», — говорит Андрей Литвинов. «А я вожу пассажиров. У нас рейс регулярный. И, пожалуйста, пусть ваше первое лицо не опаздывает на вылет, и тогда оно будет летать с нами». «Мы вас не выпустим», — сказали ему в ответ диспетчеры, и таки не выпустили. Но, тем не менее, несмотря на то, что пришлось рейсы задержать, и Дмитрий Мезенцев таки вошел в салон этого самолета. Очень интересно, Андрей рассказывает. Господин Мезенцев на борту сказал ему, что мой протокол не доработал, не предупредил, что я задерживаюсь. А Литвинов ему ответил очень важную вещь: «Я не ваш личный водитель и не литерный рейс». Вот сказать такое может человек только уверенный в себе, а мы знаем теперь, что он отличник Аэрофлота, получил он это звание тоже не просто так. Вот Коммерсант напомнил, что в декабре 2006 года Литвинов был вторым пилотом на самолете Аэрофлота, выполнявшим рейс Москва-Женева. Во время полета пьяный пассажир потребовал лететь в Каир, угрожая взорвать бомбу, которой, как потом оказалось, у него не было, и пытаясь прорваться в кабину пилотов. Самолет совершил экстренную посадку в Праге, но еще в воздухе лжетеррорист был обезврежен бортпроводниками. После этого Андрей Литвинов получил звание «Отличник Аэрофлота». А что касается резонанса, вообще реакции на всю эту историю, она меня глубоко поразила, поскольку я тоже в таком восторге экзальтированном почти пребывала. Говорю, когда еще ничего не было ясно, когда только-только получили первое сообщение, по радио слышала, и только мы все знали, что командир экипажа отказался выполнять приказания диспетчера, отказался задерживать рейс ради так называемого первого лица. Думаю, боже мой, какие люди, какой молодец. Назовите имя этого человека, дайте имя. Дали имя — Андрей Литвинов. Потом на Ютубе появились эти переговоры, которые уже сегодня все цитируют почти по памяти, между командиром экипажа и диспетчерами. И вот буквально сегодня я смотрела, как на Ютубе под публикацией этого видео со стенограммой, да, с переговорами, с аудиозаписью, какое-то невероятное количество комментариев и выражений поддержки и восторга. Я не могу, я должна некоторые из них обязательно зачитать. Итак, Командир просто человечище. От работников Шереметьево 3, наземных служб, глубокое уважение к вам. Если что, всем, чем можем, поможем. Молодец, не все коту масленица. Оборзели уже слуги народа. Да, явно терпение уже на пределе. Еще одна реплика. В Литве вот на днях вице-спикер Сейма в отставку подал из-за того, что скорость превысил. А нашим чиновникам все по боку, что хотят, то и делают. Если кого и трогают, то только из-за передела сфер влияния. Или из-за того, что не поделились с более уважаемыми людьми. А по-настоящему за дело никто ответственности не несет. Спасибо, капитан, за пример. Может, так потихоньку перестанем быть стадом, почувствуем себя хозяином в нашей стране. Еще одна телеграмма тоже на Ютубе. Респект пилоту. Чинуши охренели просто в конец. Благодаря таким людям мы можем чего-нибудь и добьемся в нашем мире, кто, собственно, если не мы сами. Радует все-таки, что есть прогресс в нашем обществе. Еще лет 10 назад подобный выпад со стороны простых граждан был бы просто невозможен. Спасибо, Андрей, еще одна телеграмма за ваше старание защитить честь вашего экипажа, пассажиров и всех граждан России, которые каждый день ловят плевки с верхних этажей власти своими лицами, а потом стараются убедить себя в том, что это летняя гроза. Страна должна знать своих героев, это уже живой журнал. Настоящих, а не фуфельных. Запомните это имя – Андрей Александрович Литвинов. Это он занял принципиальную позицию в вопросе задержки рейса для Губера Мезенцева. Респект Андрею и уважуха. Но справедливости ради скажем, что господин Мезенцев тоже себя чувствует не совсем ловко, и он в итоге, как мы с вами знаем, и извинился и перед командиром экипажа, и перед пассажирами. Но самое главное, на что обращают внимание очень многие блогеры, что после того, как уже история закончилась, представители Аэрофлота сказали людям, пассажирам, что вы, в принципе, имеете право подать в суд. Ни один человек из всего салона, из пассажиров, никто не обратился с протестом или с каким-то судебным иском, а могли бы, потому что все-таки Андрей Литвинов подал вам замечательный пример. А перед тем, как уже услышать, собственно, слова самого героя, я хочу прочитать его же отклик на вашу реакцию. На Ютубе он ответил сам всем людям, которые его поддерживают. «Дорогие мои граждане России, низкий вам поклон за теплые слова и за поддержку. Я получил за 3 дня на этом сайте около 500 тысяч теплых слов в свой адрес со всего мира. Просто я сказал то, о чем другие думают. Согласны, но молчат. Храни вас Бог. Проснитесь. Перестаньте чувствовать себя рабами в своей стране. Пусть ваши дети и внуки живут в свободной России, а не в Лондоне, городе сбежавших жуликов. С уважением, искренне ваш, гражданин России, офицер КВС А-320 Литвинов АА». Я не знаю, принадлежит ли авторство действительно Литвинова этой реплике, но хочется надеяться, что так. Не хочется портить настроение. Надеюсь, что это не фрейк никакой, а это настоящий Андрей Литвинов. Ну, настоящий Андрей Литвинов точно будет сейчас у нас в эфире. Сейчас, напомню я вам, он находится на работе, в самолете, за штурвалом, поэтому мы записали его вчера вечером, он небольшое интервью нам дал. Алена Вершинина, корреспондент, с ними разговаривала. Итак, Андрей Литвинов.
Это мое внутреннее побуждение. Я воспринял вот эту задержку и хамское поведение со стороны диспетчеров как личное оскорбление в свой адрес. Поэтому я не личный водитель ни губернаторов, ни президентов, ни таких других высокопоставленных лиц. Я их всех очень люблю и уважаю, но я не личный их водитель. И, наверное, не буду им водителем. Поэтому вести себя так по отношению ко мне – это неприемлемо. Особенно неприемлемо, скажем так, это процентов 5. А 95% это неприемлемо к моим пассажирам, ради которых я работаю половину жизни в авиакомпании «Аэрофлот».
Андрей, а скажите, пожалуйста, вот как-то в инструкции прописано вот такие вот, ну, скажем, форс-мажорные обстоятельства, как пилоты должны себя вести в таких ситуациях, или все остается на личное усмотрение?
Что касается инструкций, значит, командир корабля – это и есть инструкция. Если командир корабля говорит и что-то делает, он отвечает. Он отвечает не только за те действия, которые происходят на земле, в воздухе и так далее. Он отвечает за те жизни, которые ему доверены. Доверяют сами люди, садившись в этот самолет. Они сами доверяют командиру своей жизни. И поэтому это и есть самая главная ценность в этом. Я уже не говорю о материальных ценностях, что самолет стоит много десятков миллионов евро. И поэтому голос командира, он должен быть определяющим. И поэтому, когда я говорю чего-то, особенно в эфир, и прошу дать мне объяснение, если у меня задерживают рейс, почему мне не дают, Я прошу дать мне объяснение, на какое время. Мне не говорят это время. Значит, сидят пассажиры у меня за спиной, сидят дети, сидят иностранцы, у которых стыковочный рейс, и они должны лететь из Москвы дальше там. Я несу ответственность за это, за все. И когда из одного человека меня не выпускают, то пускай те, кто не выпускает, объяснят мне, почему они не выпускают, на каком основании. А объяснять они этого не хотят. В эфире, во всяком случае. Я ведь несколько раз спросил.
Ну, то есть вы пытались убедить диспетчера, чтобы они дали вам разрешение на вылет, или вас просто заблокировали?
Конечно. Мало того, что я сказал диспетчеру на другой частоте, другому диспетчеру, что командир корабля имеет право отказать любому пассажиру в перелете. Любому, невзирая на его должность, звание, там, возраст и так далее. Но это я беру на себя ответственность эту. И я потом объясню, почему я отказал этому пассажиру. Но это не прерогатива диспетчера ставить под сомнение мое решение. Моя компания платит деньги, мы готовы к вылету, пассажиры сидят, а в это время мне никаких объяснений не дают и пояснений по поводу того, почему меня не выпускают. Я прошу, меня арестовали, тишина. Мои пассажиры и мой экипаж в заложниках, тишина. Сколько мне надо будет ждать, опять тишина. В общем, ничего не понятно. Поэтому я воспринял это как личное оскорбление. И когда губернатор Мезенцев поднялся на самолет, все-таки я его взял, потому что если я продолжал бы конфликтовать, то это бы затянулось бы еще неизвестно насколько. А мне надо было пассажиров, чтобы те, которые сидят у меня за спиной, прилетели вовремя в Москву.
Андрей.
Поэтому я пассажиру Мезенцеву, я подчеркиваю, вышел и сказал, что Дмитрий Федорович, вы меня извините, я не ваш личный водитель, и я не ваш личный телохранитель, я выполняю свою работу. Я командир корабля, и у меня за спиной люди. Поэтому не надо воспринимать меня как вот какую-то там из вашего окружения. Ну, мы, кстати, очень хорошо с ним пообщались, и этот человек оставил о себе, скажем так, ну, приятные воспоминания. И обратился ко мне как к командиру, чтобы я ему дал возможность извиниться перед людьми. Я с удовольствием отозвался на это и дал ему такую возможность. Он извинился, кстати, очень искренне. И там, я не знаю, что будет дальше, как это все будет развиваться, но я говорю факты, которые вот со мной произошли.
Андрей, а скажите, пожалуйста, а что вот вы сказали пассажирам, когда поняли, что вы заблокированы на неизвестное время, непонятно, когда будет вылет все-таки?
Я сказал пассажирам правду, как я всегда говорил пассажирам все 30 лет в авиации, в связи с тем, что какое-то первое лицо, VIP-пассажир, сначала я об этом говорил. Потом, когда это стало известно, что это губернатор, я сказал, что губернатор. Я сказал, что в связи с тем, что мы ждем губернатора, прошу не думать об авиакомпании «Аэрофлот», что задержка происходит по их вине. Я готов был вылететь еще 40 минут назад, четко по расписанию. Но мне власти города Иркутска, ссылаясь на какое-то руководство, не дают ни запуск двигателя, ни вылет. Поэтому я прошу понять меня правильно. Авиакомпания «Аэрофлот» здесь абсолютно ни при чем.
Андрей, то есть я правильно понимаю, что вам первоначально даже не сказали, кого конкретно вы ждете, было сказано только, что это какое-то первое лицо?
Вначале сказали первое лицо. Потом мне сказали, что это губернатор. То есть то, что губернатор, скажем так, то, что губернатор, я это знал изначально. Просто я изначально об этом не сказал пассажирам. Потом мне это надоело, и я им сказал об этом.
Как реагировали пассажиры на эту задержку?
Ой, вы знаете, по-разному. Там было больше 100 человек, много иностранцев. Одна гражданка Австрии, она сказала, что она обязательно по прилету в Австрию обратится в средства массовой информации, что в нашей стране нет вообще абсолютно никакой демократии. Вот, и что она обязательно донесет факт до журналистов. И обязательно об этом будет известно чуть ли там не всему миру. Я ее, правда, как мог пытался успокоить. Я как бы борюсь за нашу компанию, я объяснил, но она все равно написала жалобу, что виноват «Аэрофлот», и что она никогда не будет пользоваться авиакомпанией «Аэрофлотом». Хотя я два раза сделал объявление пассажирам, что «Аэрофлот» здесь ни при чем. Мы готовы вылететь были еще 40 минут назад.
Даже несмотря на то, что вы смогли прилететь вовремя.
Да, я просто попросил там диспетчеров полететь 6 часов. Я всех диспетчеров просил спрямление маршрута и поставил максимальную скорость, которую это возможно по нашим документам. И прилетели мы с 5-минутным опозданием в Москву. То есть фактически по расписанию. Но это требовало определенных, скажем так, моральных неприятных моментов.
То есть помимо того, что такая нервотрепка произошла перед вылетом, то есть это еще и команда сейчас работала просто на пределе своих возможностей, чтобы все-таки вот...
Ну да, конечно, это неприятно, скажем так. Мне это привычно, я уже давно в авиации, но это неприятно, потому что это выходит за рамки стандартной ситуации.
Вы когда пытались спорить с диспетчером, чтобы все-таки вам разрешили вылет, вы предполагали, что это все-таки может в будущем как-то отразиться на вашей дальнейшей карьере?
Что касается моей карьеры, я могу... официально заявить вам, что это никак не скажется. Я лично ничего не нарушал. Я лично ничем не пренебрегал. Никакими документами, никакими понятиями, никакими законами. Поэтому если кто-то вдруг возьмет на себя такую ответственность, уволит меня с работы, значит, пусть вся страна знает, что я перейду дорогу и уйду в другую авиакомпанию работать. Я командир с большим стажем. Я отличник Аэрофлота, у меня есть все допуски, я пилот первого класса, поэтому меня с удовольствием возьмет любая компания в мире. Поэтому, что касается моей профессиональной деятельности, пусть вся страна успокоится, проблем у меня с этим нет. А более того, значит, у меня нет проблем и с нашей компанией. Мы общались и с генеральным директором, и со всей летной службой. И вы знаете, мне, вот вы корреспондент, вы мне за эти 3 дня, наверное, 23 или 24, я вот уже просто веду запись, мне интересно. И мне звонят люди и выражают настолько вот такую поддержку, такое понимание, что я становлюсь в 2 раза сильнее, чем был раньше. Поэтому я ничего не боюсь. Я как летал, так и летаю. Никакого давления я со стороны руководства Аэрофлота не испытываю. Более того, я испытываю только поддержку и только понимание, и не только руководство Аэрофлота.
А что вы могли сказать людям, которые поддержали вас в интернете?
Я хочу передать вот что людям. Низкий вам поклон, дорогие мои россияне, граждане моей страны. Я очень тронут, я не могу спокойно говорить об этом. Будьте гражданами своей страны. Поднимитесь, посмотрите вокруг. Мы не рабы, и мы не хотим оставаться рабами в этой стране. И я хочу, чтобы каждый гражданин этой страны чувствовал ответственность за своих детей, внуков. Вы знаете, я не хочу ничего говорить. Я уже настолько устал слышать это вот все. 5-летка досрочно, потом, значит, перестройка, потом, значит, у нас вот будет свободная страна, потом у нас свободная Россия, теперь у нас развитие до 2020 года. И все время наша страна должна чего-то ждать. Мы уже устали ждать. Мы готовы жить здесь и сейчас и готовы жить хорошо. Надо просто нам проснуться всем и перестать быть рабами в нашей стране. Поэтому низкий вам поклон. И признательность от меня, от моей семьи, что меня поддержало около миллиона людей, которые приходят ко мне на сайт и выражают поддержку мне. Поэтому спасибо вам большое. Я просто устал молчать, и я буду говорить дальше.
Молодец, это Андрей Литвинов, но вот судя по его последним словам, действительно, это он написал тоже такую возвышенную благодарную речь на Ютубе, благодаря всех тех, кто поздравил его и с этим мужественным поступком и пожал ему руку, пусть и виртуально. Напомню, что Андрей Литвинов, командир экипажа рейса номер 748, Иркутск-Москва, летчик первого класса. И вот что важно, конечно, говорит правильные слова, но он не только слова говорит, он исследует своим собственным убеждением и своим принципом. Просто выполняет свою работу, что называется. У нас тут пришли, значит, на наш СМС-реплики, ну, вот среди них и такая: до чего же дожила Россия, если нормальный поступок пилота вызывает такое удивление. Кристиан, это не удивление, это восхищение. А восхищение, скажу почему, для меня, помимо всего прочего. Понятно, что это действительно акт мужества, спокойствия абсолютного, спокойного решения, взвешенного. И самое-то главное, что человек внутренне свободен. Вот о чем я мечтаю, что когда он говорит «не будьте рабами», он говорит именно о той внутренней свободе, которой сам обладает. Обладает он внутренней свободой не только потому, что он сам по себе такой человек отважный, а потому что он специалист высокого класса. Вот он об этом сказал, что даже если меня уволят, я перейду в другую компанию, потому что я без работы не останусь. Очень важно чем-то владеть в жизни, очень важно заниматься каким-то делом, очень важно быть специалистом высокого класса. Тогда появляется и уверенность в себе, и та самая свобода, которая позволит вам совершать те поступки, которые не расходятся с вашей совестью. Это, кстати, очень важно, как мне кажется, для каждого человека. Еще раз браво Андрею Литвинову, и мы перейдем к нашей следующей героине. Да?
Программа «Блок Аут».
Ну что, у нас есть связь, да? Женя, вы здесь?
Да, я здесь.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Чирикова, напомню, лидер движения в защиту Химкинского леса, но сейчас мы уже к этой должности, к этой общественной нагрузке прибавим еще и один из инициаторов проведения лагеря гражданских активистов «Антиселигер». Будем говорить «Антиселигер-1», наверное, Жень.
Да. «Антиселигер-1» – это гражданский форум, который мы запланировали, и он стартует прямо завтра. А работа форума будет проходить 4 дня.
Ну что, какие новости на сегодняшний момент? Вот все самые сложные моменты вы каким-то образом урегулировали перед началом?
Вы знаете, на сегодняшний момент у нас уже окончательно решен вопрос охраны лагеря, у нас есть волонтеры. Сегодня я познакомилась с ребятами, которые будут охранять наше спокойствие, очень хорошие ребята. Вот. И на самом деле мы будем четко следовать вот тем двум принципам, которые на сегодняшний день мы установили для жизни нашего гражданского форума. Первое, что у нас нет никаких провокаций, то есть мы, поскольку все очень разные, то мы должны быть терпимы друг к другу, толерантны, никаких оскорблений, и всяких других неприятных действий. Нам нечего делить, ребят, поэтому будем оставаться спокойны, мы пришли сюда работать, а не что-то делить, друг друга обижать. Поэтому это будет сразу пресекаться, и у нас в лагере сухой закон, поэтому тоже вот мы будем обязательно следить за тем, чтобы у нас все было трезво.
А кто-нибудь за порядком будет следить, кстати?
Я об этом и говорю, что наши волонтеры, они будут следить за порядком.
То есть и безопасность обеспечивать, и следить за порядком, чтобы никто не нарушал заявленный режим, да?
Конечно, да, довольно много этих людей. Вот, дальше у нас сейчас вот решен вопрос с питанием. Я хотела бы поблагодарить Сергея Сергеевича Митрохина, он организует кухню. И спасибо большое крошке картошки, которая отважно, так сказать, согласилась участвовать в нашем мероприятии. Вот военно-полевая кухня – это бесплатно, крошка картошка круглосуточно будет работать за деньги, но, тем не менее, понимаете, в лесу все-таки организовать компанию какую-то было довольно сложно, которая бы согласилась, так сказать, торговать для таких страшных людей, как мы. Конечно, очень приятно, что в нашем антиселигере примут участие замечательные люди. Вот согласился принять участие Парфенов. К нам приедет Алексей Навальный, сегодня призванивал, уточнял, как он едет с семьей даже. У нас будет очень хороший антикоррупционный блок. Елена Панфилова, директор Transparency International R, руководитель Amnesty International, руководитель ВВФ России, это вот фонд охраны дикой природы. То есть компания получается очень тёплая.
Я вот вижу, Валерий Панюшкин тоже будет, да?
Да. И вы знаете, очень интересно еще тоже вот для любителей здорового образа жизни. У нас будет специальная такая секция. Ее будет вести Павел Балаянгов, чемпион мира по рукопашному бою или по боям без правил. Он будет вести уроки самообороны.
Это как будто утренняя зарядка, да?
Нет, это не зарядка. Это именно вот два раза в день. В субботу у нас будут уроки.
А, вот я вижу, да. Я открыла, кстати, хочу сказать нашим слушателям, пока вот я с Женей разговариваю, я открыла сайт «Антиселигер», и там подробнейшая программа, просто по часам. Она будет соответствовать действительности вся, да?
Вы знаете, жизнь богаче планов. Вот как показывает обычно наша подготовка мероприятий, мы планируем, но всегда жизнь носит какие-то свои коррективы. Вот я надеюсь, что у нас все пойдет нормально, без провокаций со стороны правоохранительных органов, по крайней мере. На сегодняшний день Людмила Михайловна Алексеева вот сделала обращение к президенту.
А вот зачем вы, кстати, к президенту? Зачем вы к президенту обратились?
А вот вот зачем, чтобы не было никаких потом заявлений, что мы собрались в лесу и мы что-то там нарушили. Угу. То есть вот первый человек в стране, который знает законы лучше всех, вот, правозащитница, сделала обращение и сказала: ребята, они имеют право собираться. Вот Конституция, мирный сбор без оружия, пожалуйста. И вот Лесной кодекс, пожалуйста, наше право собираться в лесу, посещать лес, встречаться там. Имеем право, и мы ничего не нарушаем, чтобы милиция потом не предъявляла нам каких-то претензий. То есть это наша, так сказать, наша правота. И еще хотела бы заметить, что у нас программа безумно богатая, то есть это и дискуссии, встречи с интересными людьми.
Ну там есть и художественная часть, вечерние концерты, да, и фильмы это... есть, Сэм Клебанов, да, будет показывать.
И театр,
да?
Есть, и экскурсии, и... программа настолько богатая, что может каждый себе что-то интересное подобрать. Завтра у нас первый день, торжественное открытие. В 11 утра мы стартуем от метро «Речной вокзал».
Да, вот, кстати, Жень, вот тут я бы хотела просто, что называется, крупным планом. Поскольку не у всех же машины есть участников.
Да,
вот каким образом...
Я это хочу отметить, что у нас будут курсировать автобусы. Вообще, да, антидегера...
Ну вот, пропало. Давайте еще раз попробуем.
Вы сможете...
Да, есть.
Я прошу прощения,
да.
На сайте «Антиселигер», да. КМРУ тоже там транслируется. Вы сможете найти там подробную схему проезда. Вот смотрите, «Антиселигер», там прямо вот угол карта. Но еще на всякий случай мы организуем дополнительные автобусы. Они будут ходить от метро «Речной вокзал», от остановки, которая выходит на Ленинградское шоссе.
А их можно будет как-то опознать, как они выглядят? Там будет какой-нибудь знак?
Мы сделаем табличку на них, да, там будет написано «Антиселигер». И, собственно говоря, вот завтра заезд в 11 утра, милости просим, все подходите, это будет легче всего, когда мы вот все дружно заедем. Ну, понятно, если получается в пятницу, в субботу, в воскресенье.
Жень, и еще тут же вопрос, связанный с транспортом. А уехать можно? Потому что если человек же не может приехать на 3 дня, да?
Да, до вечера. То есть у нас автобусы заказаны там с 10 до 8, и можно будет уехать. Ходит общественный транспорт, мы покажем, проведем. То есть это не где-то далеко-далеко, это, в принципе, городская черта. Близко очень подходит, то есть лес действительно на границе с Москвой, то есть это ближайшее Подмосковье, можно будет уехать, и все вопросы, которые вот возникают обычно у людей, да, вот, ну, а если что-то, медпункт, пожалуйста, то есть есть, возможно, оперативное получение медицинской помощи, это все очень близко, это все будет буквально 10 минут.
А скажи, Я просто хотела спросить, а приблизительно вот вы можете сейчас оценить количество участников?
Вы знаете, вот у нас зарегистрировано 1500, но посмотрим, сколько будет. И вот очень важный момент, который я хотела сказать, что с собой брать. Вот если человек едет просто на короткое время, ну, конечно, надо взять какие-то средства от комаров и посуду с собой, ну, чтобы есть там на природе, ну, какой-то, может быть, минимальный набор продуктов, не повредить. Ну, а если вы едете на долгое время, то обязательно надо взять с собой палатку, спальник. Все-таки это не обычный селигер, а это антиселигер, следовательно, бюджет у нас очень скромный, это наши волонтерские, так сказать, деньги, поэтому как бы пятизвездочных отелей не предоставляем, зато люди будут хорошие. Ну, естественно, антикомарин, теплые вещи, если какие-то нужны индивидуальные лекарства, возьмите их, пожалуйста.
Окей. А, Жень, ну, еще, наверное, один вопрос, связанный тоже с поведением там внутри. Скажите, пожалуйста, даже не с поведением, а с процедурой, что называется, с ведением. А вы не будете в интернет транслировать всякие акции, лекции, семинары?
Будем обязательно, но поскольку, честно говоря, мы делаем это все первый раз, может быть, будет у нас какая-то, ну, какой-то временной лаг, прям онлайн-трансляция не получится, но нам обещала Радио Свобода, что наше открытие и концерт будет, в онлайн-трансляции на Радио Свобода. Я буду постоянно писать свой твиттер, короткие какие-то новости.
Да,
ну, естественно, у нас будет много блогеров, журналистов, которые будут потом это все выкладывать. Мы у себя по максимуму постараемся на антидегере выложить. Попробуем, вы знаете, честно говоря, делаем это первый раз в жизни. Все это безумно интересно. Я надеюсь, что у нас все получится хорошо. Я обращаюсь сразу ко всем. Ребят, давайте тоже нам все помогайте, потому что это исключительно гражданская инициатива. Нет какого-то доброго человека, который для нас все организует. Конечно, нам нужна ваша помощь. Если что-то будет у нас не получаться, не сходите и помогайте, ну, все, чем можно.
Хорошо. Жень, спасибо большое. Я надеюсь, что по окончании форума, может быть, мы уже увидимся вживую, может быть, вы к нам приедете в студию, и мы здесь поговорим уже. Ладно?
Всем.
Да. Хорошо. Спасибо. Удачи вам, не пуха, и с почином. Спасибо. Итак, напомню, это Евгения Чирикова. Напомню, что завтра, 17 июня, открывается форум гражданских инициатив «Антиселигер». 17 июня в 11 часов сбор организаторов, участников и журналистов у Ленинградского шоссе, метро «Речной вокзал». Автобус опознаете по «Антиселигеру». Я желаю всем удачи, кто туда соберется. Ну и надеюсь, что мы будем подробно рассказывать о том, что там будет происходить. Удачи всем. Огромное спасибо. Программу провела Ксения Ларина. По традиции благодарю сайты LifeJournal.ru и Best Today за помощь в подготовке передачи. Счастливо.
Программа Ксении Лариной о новостях блогосферы. Блок аут.